Радио «Говорит Москва» совместно с телерадиовещательной организацией «Союзное государство России и Белоруссии» представляет радиожурнал «Друзья-сябры». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Уважаемые радиослушатели, с вами радиожурнал «Друзья-сябры» на радиостанции «Говорит Москва», его ведущий Владимир Мамонтов. И начинаем мы, как обычно, с беседы с нашим главным экспертом Вадимом Францевичем Гигиным, деканом философского факультета БГУ, сопредседателем правления Белорусского союза журналистов, который нам толкует политическую, иную, общественно-политическую картину в Беларуси. Так у нас уже повелось, и когда по каким-нибудь обстоятельствам Вадим Францевич вдруг не начинает нашу программу, мы сироты становимся. Но в этот раз нам повезло. Вадим Францевич с нами. Вадим Францевич, давайте рассказывайте, как там у вас дела? Переживаем страшно здесь. Новости, конечно, читаем, и других экспертов мы тоже читаем, знаем и так далее. Но с вас, как всегда, самый большой спрос в том смысле, что доверяем вашему слову каждому.
У нас прошла инаугурация президента, она, в общем-то, была ожидаема, но, как говорят о том, что тайны, она была, это не так. По крайней мере, мне об этом сообщили накануне, где-то не было еще 8 часов. Угу. Поступило приглашение на инаугурацию главы государства. Но, собственно говоря, я удивился, почему такая реакция возникла. Было понятно, что если состоялись президентские выборы, то рано или поздно должна пройти инаугурация. Угу. Но это послужило поводом для очередной там акции протеста, но очевидно, несмотря на все попытки там отдельных оппозиционных СМИ, телеграм-каналов представить это как какое, что по-прежнему там собираются сотни тысяч, но это просто визуально уже было видно, что их меньше. Угу. Уже отошли ежедневные акции, не удались забастовки, более того, некоторые лидеры там стачкомов, они вернулись на рабочие места, акции становятся все более малочисленными. Но это не значит, что нужно закрывать глаза на это ни в коем случае. Mm-hmm. Я боюсь, что некоторые люди во власти, они такой вывод делают, что, дескать, ну вот оно все стихает, и можно вернуться к каким-то прежним делам. Это все-таки не так. Продолжается активность сторонников Александра Лукашенко. Продолжается молодежный форум. Точнее, сейчас прошли молодежный форум. У нас до этого был женский форум, готовится Всебелорусское народное собрание, я думаю, оно пройдет в новом формате, и, в общем-то, никто не отказывается от конституционной реформы, этот вопрос по-прежнему остается актуальным, естественно, речь не идет ни о каком возвращении Конституции 1994 года, а речь идет о том, чтобы все-таки внести некие новые положения, которые двинут наш конституционный строй куда-то дальше. Но я думаю, что те люди, которые выходили искренне раньше на акции, тут, может быть, не то, что усталость, а просто, ну, кому-то пришло и понимание, что все-таки слишком большой внешний фактор воздействия. Вот это вот активное вмешательство Польши, Литвы, западных стран, чей авторитет, скажем так, далеко не у всех граждан достаточно высок, он, я думаю, оттолкнул от протестного движения определенную часть участников. И это внешнее воздействие, оно не укрепляет противников Александра Лукашенко, а лишь ослабляет.
Вадим Францевич, я вот для себя согласен с вашими выводами, и для себя я такую по инаугурации формулировочку такую для себя выработал. Я сказал, что, конечно, так, как была проведена инаугурация, свидетельствует о, в общем, сложной обстановке в стране, безусловно, потому что, ну, такого праздничного с фейерверками действия мы не увидели, конечно. Но с другой стороны...
У нас никогда такого и не было.
Вот. Но с другой...
Но я был уже как минимум на двух инаугурациях. У нас прямо там фейерверков таких.
Да.
Никаких особо не было. Вот, поэтому...
Но свидетельствует...
Ну, конечно, обстановка, в которой она проходила, она была несколько необычной. Это, я думаю, глупо отрицать.
Да, да, да. Да. И, но мне кажется, что такое проведение инаугурации, вот такой подход к этому делу, он свидетельствует о том, что руководство страны и политический класс, он, в общем, оценивает ситуацию здраво. Это здравый подход.
Белорусские новины. Комитет Сената США по международным делам утвердил кандидатуру замгоссекретаря Джули Фишер на должность посла в Беларуси. Президент США Дональд Трамп в апреле внес в Сенат кандидатуру Джули Фишер на пост первого посла в Минске за последние 12 лет.
Ну что ж, Инаугурация проведена, теперь за работу товарищей, что называется. Причем за работу товарищи, смотрите, с одной стороны и сторонники, и противники, и другие товарищи, и те, кого товарищами не назовешь. Несмотря ни на какие сложности, несмотря, что Помпео заявлял о том, что он больше ни шагу, ни вообще президент, непонятно, да президент ли он, и вообще вот до ноября он президент, а там посмотрим и так далее. Всякие такие разговоры из Америки, из Европы раздаются, безусловно, а посол-то американский, утвержденный, едет, тем не менее, как таковой, появится.
Ну, едет, пусть доедет, но...
А думаете, еще не доедет? Думаете, не доедет?
Понимаете, сейчас есть много разных вводных, и каждый из них имеет свою логику. Одни считают, что Запад, прежде всего Соединенные Штаты, хотя я не вижу этому пока ярких подтверждений, убедившись, что прямой накат на Беларусь не удался, они попытаются каким-то образом втянуть снова Беларусь вот в это многовекторное болото. Там
многовекторное болото, это хорошо.
Под многовекторностью на самом деле прикрывается попытка каким-то образом Беларусь утянуть от России и втравить ее в какие-то антироссийские схемы. Вот это я называю многовекторным болотом.
Да, понятно.
Такие попытки могут удастся. Понимаете, тут много ржали над Майком и Ником, пресловутыми переговорами.
Да.
Но на самом деле они отражают, я думаю, те настроения, которые существуют. Я был в эти дни в Кишиневе и наблюдал ситуацию, в которой тоже американское посольство реально играет большую роль и играет роль больше, чем некоторые властные институты. Вот этого все-таки у нас бы не хотелось, чтобы оно так произошло. Неважно, какое это посольство будет, но когда посольство другой страны выполняет функцию политического посредника, там, манипулятора и еще кого-то, ну, мягко говоря, возникает вопрос о независимости и суверенитете этой страны. Но есть, я думаю, желание каким-то образом втянуть белорусские власти, какие-то новые схемы под видом там борьбы за суверенитет, независимости. Ну, тут...
И от России. Чего уж говорить, от России оттащить подальше. Что там уж скрывать-то?
Да, но возникает один вопрос. Как они... Ну, они заявили о том, что они признают нелегитимность этих властей. Не совсем понятно, как это будет делать, но будут пытаться...
Кому она верительные грамоты будет вручать, Фишер это? Она кому? Тихановской будет вручать? Или Александру Григорьевичу все-таки вручать она будет?
Это всегда, в том числе, этот аргумент я использовал после 2010 года, когда в 2010 году тоже нам говорили, что признают нелегитимными власти. Я говорю, а кому верительные грамоты вручают? Кому вручают верительные грамоты, того признают легитимными. Они же не будут, я надеюсь, никому в голову не придет ехать в Варшаву вручать Тихановской верительные грамоты. Поэтому тогда этот человек и будет в Варшаве.
Я думаю, да. Вот он, я только хотел сказать, тогда ему дороги в Минск тогда не будет.
Поэтому посмотрим. Конечно, некоторые американские эксперты, вот мне на конференции научной пришлось одного такого слушать, некого Джейсона Смарта, они считают, это, видно, отражает точку зрения...
Ловкач, Смарт, Ловкач.
Да, ну, его называют, ну, да,
умник Ловкач,
новым Шарпом.
Да, Смарт.
Значит, так вот, он сказал, что режим Лукашенко пойдет в течение 2 месяца. Ну, наверное, кто-то в это свято за рубежом верит, поэтому... Я думаю, что на данный момент у них четкой стратегии нет. Они выполняют некий набор действий, которые они часто выполняют в подобных ситуациях. Не зря они там сравнивают с Венесуэлой, Гуайдо и так далее, и так далее. Но, понимаете, сравнение с Гуайдо и Тихановским вообще ни в какие ворота не лезет. На секундочку, Гуайдо, среди прочего, был руководителем национального парламента страны. И он даже по конституции, которые те, кто выступал против Мадуро, имел хотя бы какие-то основания для того, чтобы это занимать должность. И здесь вообще никаких оснований нет.
Жена, поэтому, собственно, думаю, жена кандидата, да, снятого с забега, неожиданно оказавшаяся на этом месте. Она была зарегистрирована.
Она некий символ. Понимаете, сейчас, когда уже можно что угодно говорить, там, о 80% набрал, не набрал, но когда и платформа «Голос», и анализ тех протоколов, которые были вывешены, или которые там удалось захватить каким-то образом, они показали, что все равно Александр Лукашенко в первом туре побеждает. Ну, не с тем процентом, может быть, как там. Но такие данные же тоже неполные. Поэтому сейчас уже вопросы о нелегитимности, они будут, как мне кажется, отходить на второй план. И Запад в своих контактах с Белоруссией будет пытаться продать частичное признание легитимности на некоторые уступки с белорусской стороны, и, конечно, эти уступки должны носить антироссийский характер в большей или меньшей степени. Ну а здесь, я надеюсь, вот форум регионов, который вот в Минске прошел, он показывает, что все-таки уже Минск в эту ловушку снова
не попадет.
Будет, мягко говоря, крайне тяжело. А я надеюсь, что этого и не произойдет.
Белорусские новины. Министр энергетики Российской Федерации Александр Новак повысил прогноз по объему перенаправления поставок нефтепродуктов Белоруссии из портов Литвы в Россию до 4-6 миллионов тонн. Достижение соответствующих договоренностей ожидается в ближайшее время.
Вадим Францович, вот смотрите, мне кажется, что вот такие испытания, через которые Беларусь и с ней вместе Россия проходят, они действительно ничего нового, народ-то не изобрел, вдруг познается в беде. Сейчас в экономике, например, новость о переориентировании нефтеперерабатывающей промышленности Беларуси на то, чтобы продукцию свою переправлять не соседям, которые открестились от своего соседства и добрых отношений с Беларусью, ну, в частности, из Литвы, переместить на территорию соседа, который все свои обязательства подтвердил вовремя и выполнил, и ничего худого не вспомнил, и никакого заговора не сплел. Может быть, это все-таки и есть какая-то ключевая вещь в дальнейшей нашей жизни, в дальнейшем нашем развитии. Опираться вот так друг на друга, может быть, так нам спокойнее будет и способнее будет жить.
Я думаю, что вся эта ситуация, она пойдет на пользу. Это тот случай, когда не было бы счастья, да несчастье помогло. Во-первых, и белорусские власти, и лично Александр Лукашенко, они как бы по-новому, более объективно, может быть, должны глянуть на ситуацию в самой стране. То, что происходило за последний период, это первое. Второе, конечно же, все-таки более трезво оценивать, причем как российской, так и белорусской стороне, двусторонние отношения, и ценить их. Я думаю, что не было бы разговоров об углублении интеграции таких предметных, если бы не вся эта ситуация. Ну, как любит говорить Никита Сергеевич Михалков, Бог управил в данном случае.
Ну, будем верить, да.
Но на самом деле и логика так должна развиваться. Понимаете, сейчас у нас, когда говорят о какой-то зависимости Беларуси от России, слушайте, коллеги, какая зависимость? Ну, в Беларуси товарооборот с Россией, по-моему, 41% экспорта нашего, 56% импорта. Ну, сравните, проверьте по Гуглу, могу ошибаться, у Канады с США 80%. Угу. И никто же как-то особо о зависимости Канады от США не говорит, вон она входит в большую семерку, и все вроде бы нормально там.
Ну, конечно, поэтому можно сохранять, вот эти все, можно сохранять теснейшие экономические, политические, какие угодно связи, и быть при этом независимыми, собственно говоря, являясь гарантом независимости друг друга. Это же азбука политическая, почему она так трудно дается, в общем, не знаю, советским людям таким, старосоветским, типа меня, такая азбука давалась очень легко, и как-то она внутри сидит вместе с букварем обычным в первом классе, который проходили.
Понимаете, вот разговаривая с российскими коллегами, разговаривая с западными какими-то коллегами, очень четко виден стиль. Ну, у русских есть свое, значит, свои минусы, у московских, я бы даже сказал, не у русских, а у московских. Это такое, ну, чванство своеобразное, такая византийщина, это есть. Но, по крайней мере, мы, когда выстраиваем модель, мы ее выстраиваем на паритетных основаниях. Все западные гастролеры, которые к нам приезжают, мы к ним относимся с уважением, но когда нам начинают говорить, вы должны... То есть там вообще не обсуждается. То есть вы должны сделать вот так. 1, 2, 3, 5, 4. То есть вот максимум, что они могут, 5-й шаг с 4-й местами, там, и все. Но никаких отступлений, никогда не забуду, как одна из послов Европейского Союза заявила мне, говорит, а чего вообще парить? Берите западную модель и полностью переносите ее на свою почву. Говорю, так а как же наша самобытность? Да плюньте, какая самобытность?
Ну да.
Вот это, да, там, вы понимаете, вот российский, скажем так, пакет предложений, вот мы его знаем весь. А там, за таким вот красивой оберткой...
А мы думали, ой, да, а я думал, нам, мы скрываем, да, и хорошо.
На ваше мнение,
я какие думал, вы потрясающие, мы хорошо
какие
скрываем.
Какие вы чудесные, как мы хотим и ценим вашу независимость, скрывается жесткий, абсолютно каркас, который ни влево, ни вправо не может изменяться. Так и что нам гадать, так это или нет, если у нас под боком Прибалтика, у нас под боком Украина, у нас под боком Молдова, у нас под боком Грузия, где все это реализовано. И все это мы видим. И мы видим, к чему это привело. Да, конечно, хочется жить лучше, хочется, чтобы у наших людей была зарплата больше. Но экономическое благополучие – это такая штука, ведь вопрос стоимости. Если стоимость – это независимость, если стоимость – это суверенитет, если стоимость – это добрые отношения с Российской Федерацией, то, понимаете, нужно задуматься. Ну, да. Ведь в этом выборе ничего иного нет, как обычные человеческие отношения. Угу. Когда тебе приходят и говорят, помните в гараже Великом Рязановском, когда там Бурков рассуждает, что «а я ради этого гаража родину продал».
Все так напрягаются в ужасе, как продал.
Да, это те же самые категории. Но он вроде бы не родину продал, а там родительский дом, но у него в душе это рано бередит.
Да,
и
да,
так же
есть.
И так же и у нас, и у всех. Я вот даже смотрю украинские каналы, нелюбимый в России Гордон, например, Дмитрий. Угу. Он абсолютно советский человек, понимаете? Абсолютно человек русской, российской культуры, и которому это рано сидит до сих пор. Он вроде бы перешел на ту сторону, в силу там разных причин, но он все равно остается человеком этой советской культуры. Здесь какой может быть только рецепт? Не надо себе изменять.
Да.
Для того, чтобы эта рана не болела, для того, чтобы она не бередила, не надо себе изменять. Вот мы сейчас смотрим на белорусскую ситуацию, та же георгиевская ленточка. Что скрывать? Некоторые там чинуши наши, они... Вот не надо эту ленточку, не надо бессмертный полк. А те люди, которые отстаивали, которые писали, что это нормальные символы, это нормальные мероприятия, они все сейчас стоят на гражданских патриотических позициях.
Да.
А те, кто писал пасквили и доносы, что это имперские символы, они абсолютно на другой стороне.
Понимаете? Это очень важный момент, да. Важный момент.
Их судьба, Бог, не знаю кто, жизнь посылает нам именно ради того, чтобы понять, как вы правильно сказали, кто друг, кто нет. Но это знание не надо... самое опасное еще, когда ты проходишь эту черту, когда угроза велика, и она вроде бы становится меньше, и главное запомнить этот урок, запомнить, кто твой друг... А кто не очень?
Да.
Они возвращаются к прежним таким специфическим отношениям. Не надо путать бизнес и политику. Угу. Конечно, политика – это тоже свой бизнес. Но если бы это было одно и то же, они бы и назывались одинаково. Все-таки в политике далеко не только деньги, недалеко не только корыстные интересы все решают, и не только борьба за власть. Все-таки еще есть ценности, идеалы. А у нас они с Российской Федерацией общие. Вот на этом форуме регионов мы об этом, собственно говоря, и обсуждали.
Но вы там вообще сделали? Я бы хотел, чтобы вы сказали. Я бы хотел, чтобы вы об этом сказали. Да, обязательно. Потому что вы там сделали такой анонс о том, что мы с вами очередной проект хотим запустить. И поддержку ищем, и находим ее. Ржевская инициатива. И мы об этом обязательно еще скажем. И у себя в радиожурнале. И вот 1 числа в Москве пройдет установочная сессия, я бы так сказал. И презентация этого проекта. Значит, вы на форуме ярко об этом сказали. И как я понял, ответ был очень позитивный. То есть людям это понравилось, участникам форума регионов это понравилось.
Мы отчасти это делали спонтанно, отчасти нет. Эта идея родилась, как я помню, когда Ржевский мемориал открылся, и стало ясно, что это общесоюзный проект, надо наполнять смыслами. И эти смыслы должны наши народы делать ближе друг к другу. Встал вопрос, как? У нас уже с вами в рамках наших друзей Сябров, клуба главных редакторов и разных других проектов у нас есть и фестиваль Евразия, ДОК, и Формата 3, и много чего у нас есть. И поездки, и общие контакты, и все это решили объединить некой инициативой. Сначала предложили проект, а потом Ржевская инициатива. Конечно, что это? Это совокупность неких форумов, школ, мероприятий, акций, не обязательно только военно-патриотической направленности, которая способствует развитию интеграции, способствует лучшему пониманию друг друга. Может быть, даже мы это уже обсуждали, это не только Россия и Беларусь, мы должны подключать и другие страны.
Может быть.
И не только постсоветского пространства. Посмотрите, я все-таки как человек, душой прикипевший к тому региону, скажу, что есть и Сербия, где нас очень любят и ждут, и русские белорусов, есть Черногория, есть Молдова, есть другие страны. Понимаете, этот опыт интеграции не надо таить только в самих себе. Да, им надо щедро делиться и с другими странами. Мы должны показывать нашей интеграции пример того, как можно жить, как можно развиваться, как можно хранить общую историческую память. И вот Ржевская инициатива на это и направлена.
Иногда мне хочется так думать, что наши с вами инициативы, наши с вами такой друг друга немножко подзаводим и говорим, а давай вообще вот это сделаем, давай вот это сделаем. Это очень важный такой момент. Это обеспечивает какое-то вот то отстаивание важных вещей, в значительной степени даже и в нас самих, не говоря уже там, наверное, мы еще и на кого-то влияем, слава богу, но и в нас самих, что позволяет с открытой душой, с открытым сердцем говорить те вещи, о которых мы с вами умеем, как мне кажется, и будем продолжать говорить, в том числе и на радийных страницах радиожурнала «Друзья Сибры». Хорошо, Вадим Францевич, ну что, шуфлядку?
Да.
Шуфлядку.
Прямо сходу, без перерыва.
А что, какой перерыв?
Ящик с сокровищами белорусского и русского языка. Шуфлядка.
Смотрите, ну, сейчас у нас в сентябрь заканчивается, октябрь начинается. Мы уже о месяцах с вами разговаривали. Я напомню, это Вера Синькострышник.
Так.
Ну, стал такой доброй традицией в Беларуси. Ее хорошо знают в России. Немножко покритикуем белорусские власти здесь сейчас. То есть, вот, видите, мы так становимся
оппозиционной программой. Так мы так, да, мы сейчас скатимся с вами.
Да, значит, это дожинки. Дожинки, что такое дожинки?
Да, загадочно.
Это такая белорусская традиция окончания сбора урожая.
Угу. От слова «жать», тоже... «жать», как уборка, да? «Дожинать».
Абсолютно, да.
Угу.
Абсолютно. «Дожинать» — это как бы все уже снопы собраны,
так.
И все село, обычно это было больше, чем село, это была волость, ну, волость — это несколько сел, деревень, они собирались и праздновали, сбрасывались, кстати говоря, тогда, обязательно молились в церкви, покупали общую свечу, уже в христианской, естественно, потому что как было до христианской, никто не помнит. И праздновали вот этот урожай. Это символизировало переход от летнего периода уже к зимнему периоду. Но у нас еще, кроме дожинок, есть еще слово, которое всегда, особенно у наших коллег-россиян, да и у нас, у белорусов, у молодых особенно, вызывает такой смешок. Оно созвучно с другим словом. Это начало сбора урожая называлось зажинки. Зажинки. Ну, часто путают со словом зажинки. Дескать, кто-то кого-то зажимает.
Нет. Ну да.
Это начало сбора урожая. Зажинки, то есть первая жатва и до. И это уже дожимает.
И первые праздновали, и зажинки праздновали.
Да, зажинки праздновали, но менее масштабно, потому что гулять — это еще работать надо. Если хорошо гульнешь, так можешь и погоду пропустить. Поэтому дожинки — более такой праздник. И, кстати, при Александре Лукашенко это стал такой фестиваль республиканский. Благодаря этому фестивалю очень много городов, особенно небольших наших городков, райцентров, серьезно облагородили. Я даже знаю ситуации, когда боролись между собой. У нас был такой смешной случай один. Города боролись Гомель и Рогачев в Гомельской области, кто будет проводить дожинки. Ну и, в общем, Гомелю не положено, это крупный город. Вроде бы как Рогачев был поближе к среднему или малому статусу, но губернатор тогдашней Гомельской области хотел отремонтировать центр города и под это дело провести дожинки. На него вся область обиделась на тот период. Но потом, в итоге, решили все-таки не делать на республиканском уровне, а дожинки делать на уровне таком областном. И вот теперь, вот за что мы власти критикуем, потому что мне, на мой взгляд, это было не совсем правильно. Дожинки уже стали привлекать даже туристов. Вот эти вот республиканские дожинки, они превратились в такой настоящий фестиваль. А все-таки, когда их увели на область, немножко статус их потерялся. А знаете, какой самый близкий аналог? Известно наверняка вам, дожинок в Европе. Октоберфест.
Октоберфест, да.
Октоберфест. Это такие же дожинки, когда собирались, все уже собран урожай, ячмень. Они там начали перерабатывать. И с доброй кружкой пива немецкие крестьяне и бюргеры спокойненько отмечали, в общем-то, такой же праздник. То есть, а у нас он называется дожинки. В России есть аналоги. Вот, даже в некоторых регионах слово это встречается, схожее. Вот, но в целом, вот прямо сказать, что в русской культуре традиция полностью идентична белорусской, все-таки нет.
Нет, такого нет праздника. Да, это специфика, нет, безусловно. Но, как мы выяснили,
вот
не только белорусская.
Прекрасные дожинки.
Получается, что дожинки белорусские, це Европа? Октоберфест в известном смысле.
Белорусские дожинки, це Беларусь.
Вы не попались на мою хитромудрую уловку, вы не попались. Вадим Францевич, спасибо вам огромное за комментарий, за шуфлядку. А мы уходим на перерыв. Мы не прощаемся с радиослушателями и ждем, что все они к нам вернутся через несколько минут.
Радио «Говорит Москва» совместно с телерадиовещательной организацией «Союзное государство России и Белоруссии» представляет радиожурнал «Друзья Себры».
Ну вот мы и вернулись уже. С вами радиожурнал «Друзья Сибры» на радиостанции «Говорит Москва», его ведущий Владимир Мамонтов. Сейчас мы новость ударную одну послушаем, а потом вернемся к нашим обычным делам, комментариям, кулинарным школам и слушанию песен.
Белорусские новины. Министерство информации Белоруссии подало иск в суд о лишении сетевого издания «Тутбай» статуса СМИ. Отмечается, что портал сможет продолжать свою работу в качестве интернет-ресурса без статуса средства массовой информации.
Только что прозвучала новость о том, что известное довольно, скорее близко к оппозиционным средствам массовой информации «Тутбай» утратит статус СМИ. У кого я могу получить консультацию на этот счет? Ну, вот, например, у главного редактора интернет-портала «Имхаклаб» Алексея Валерьевича Дзерманта, нашего друга и себра. Алексей Валерьевич, а что означает утратить статус СМИ?
Ну, безусловно, важная новость, потому что «Тутбай», ну, по сути, это самый популярный портал интернет-СМИ в Беларуси, да, каждый белорус, наверное, утром открывает, смотрит его, читает новости. И, конечно, утрата статуса СМИ – это будет серьезный удар, ну, наверное, и по популярности, и по авторитету этого портала. Но, мне кажется, они сами к этому сознательно шли. Почему? Потому что, ну, в общем-то, да, в редакционной политике они всегда были достаточно оппозиционны, но вот последние время, особенно после выборов, конечно, там исчезла всякая объективность, по-моему. То есть они полностью перешли на позиции такие жестко оппозиционные. И точки зрения, скажем, иной там уже не представлено. И самое прискорбное, что они скатились уже до откровенных фейков. Их не раз уже ловили на том, что информацию, которую они давали, она не соответствует действительности. И причем информация, ну, такая не самая приятная, то есть которая возбуждала вот какие-то настроения негативные крайне по отношению к власти.
Чувствительная информация, говорят, чувствительная информация, да.
Да, да, вот, и вот это, наверное, было последней каплей, потому что на какие-то предупреждения, а их уже было несколько, по-моему, 3 от Министерства информации, они не реагировали.
Понимаете, какая штука? Мы, конечно, в цеховом смысле, мы всегда, как и Союзом журналистов, и мы с вами, как журналисты, мы всегда коллег стараемся поддерживать, даже если у них взгляды другие. Но есть определенная грань, наверное, за которой коллеги не только должны ожидать на нашей поддержке, но и сами о себе заботиться. Потому что, когда мы говорим об объективности, мы хотели бы и сами быть объективны, и стараемся быть объективными, и от коллег тоже этого ждем. Ну, хорошо, с этим мы разобрались. Не буду скрывать, что когда мы решали перед программой, что бы нам с вами обсудить в эфире, и что действительно вот представляется важным, вы сказали, а вот посол Семашко, товарищ Семашко, посол Белоруссии в России, сделал заявление о том, что активизировалась и пошла снова работа над дорожными картами по интеграции. Вы знаете, вот это для меня действительно, как и для вас, я знаю, вы у нас большой сторонник интеграции и больших проектов интеграционных. Для меня это действительно чрезвычайно важно. Вот товарищ Семашко важную информацию озвучил, мне кажется.
Да, безусловно, важную, потому что, наверное, вот этого все ждали. То есть ситуация политическая, очевидно, вынуждает нас сближаться все теснее с Россией. И вот та работа, которая, в принципе, была проделана дорожными картами, ее нельзя забыть. И вот то, что сейчас мы к ней возвращаемся, я уверен, они все-таки будут приняты. Это важный сигнал о том, что вот наша интеграция действительно наполняется содержанием, конкретикой. И этот процесс вот не замыливается, не забалтывается, и он будет реально проходить. Ну, для меня это отрадно, потому что вот сближение в экономике максимальное, да, как вот говорят, создание единого народно-хозяйственного комплекса, да, это и есть, по сути, остов нашего союза. И если эти карты будут приняты, я уверен, наши государства уже очень будут связаны тесно, их не разорвешь, а это то, что на самом деле, мне кажется, и нужно сейчас белорусам и россиянам в этой ситуации, когда уже давят откровенно, нагло вмешиваются и в наши внутренние дела белорусские, и мы видим, как на Россию идет накат очередной совершенно по надуманным предлогам. И мы, конечно, должны продемонстрировать, что вот мы не просто там на словах едины, а мы создаем единый вот этот наш организм, комплекс, экономический прежде всего, а затем мы будем наполнять и политическим содержанием наш союз. Вот для меня это очень важное заявление и шаги в этом направлении.
Алексей Валерьевич, для меня тоже. Я, знаете, очень рад был услышать некоторое время тому назад президент Беларуси Александр Георгиевич Лукашенко сказал, что у нас одно отечество. Для меня это всегда мысль была абсолютно ясная, верная. Я рад, что он ее тоже озвучил. Он сказал: от Бреста до Владивостока. Я как родом сам из Владивостока, мне еще двойная радость была. Я всегда это ровно так и понимал. Но вы верно заметили: слова словами, а дела делами. То, как принимались до этого дорожные карты, это слезы, это не интеграция. Это какие-то танцы с бубнами были. Чего уж теперь, откровенно, давайте это скажем. Мы, конечно, терпеливо ждали, да. Относились к этому. Понимаем, интересы, то все, друг друга учитывали, прислушивались, принюхивались, простукивали все надо и не надо, все, значит, полости, которые там, или опасности, нет ли там шпионского тайника какого-нибудь, все глядели, да. В это время опасность подобралась совершенно с другой стороны. И к Беларуси, и к России. То, что вы говорите об этом сейчас как такой надеждой, я эту надежду о том, что все-таки это дело, тот остов, та арматура экономическая, которая все-таки возобладает и будет построена, это очень для меня важно, и для вас это важно, и для Беларуси, и для России это важно. Давайте не заболтаем. Но мы-то не заболтаем. С другой стороны, мы-то что с вами можем сделать? Только болтать. В хорошем смысле этого слова, да, одобрять, значит, говорить «давайте» и так далее. Но мы тоже понимаем, что вот это надо сделать обязательно, и тогда те опасности, которые над нами нависают, они нам покажутся не столь уже серьезными, и такими опасностями, может быть, являться уже и не будут. В том числе и в политической, на нашей жизни двух наших стран, политической жизни ближайшего будущего. Алексей Валерьевич, спасибо вам большое за комментарий, и надеюсь, что мы и дальше будем с вами на страницах радиожурнала «Друзья Сибры» на радиостанции «Говорит Москва» вместе со мной, а я это ведущий Владимир Мамонтов, и дальше обсуждать события и новости Белоруссии.
Белорусские новины. Белорусские аграрии намолотили более 8 миллионов тонн зерна, сообщает Белта со ссылкой на оперативную информацию Министерства сельского хозяйства и продовольствия. Средняя урожайность по стране – более 36 центнеров с гектара. Для сравнения, в прошлом году на аналогичную дату было чуть более 30. Продолжается уборка гречихи и проса. В Беларуси скошено около 86% площадей.
Вот такая удивительная страна Беларусь. Где-то там протестуют, где-то ходят колоннами, а где-то урожай убирают и на рекорд идут уже, кстати говоря, как мы слышали. Вот с таких новостей прямым ходом, я считаю, надо идти на нашу кулинарную рубрику.
Худкая лишка.
У нас замена сегодня. Обычно у нас Елена Николаевна Еловик ведет кулинарную рубрику. На нашей общей кухне трудится и учит нас, как приготовить настоящие белорусские блюда. Сегодня по независящим и очень важным обстоятельствам, действительно серьезным, она у нас отсутствует. А на замену вышла ее подруга и прекрасный белорусский журналист тоже, и кулинар знатный, Инна Евгеньевна Кандаурова. Она по совместительству главный редактор газеты «Новины Стародорожчины». Инна Евгеньевна, так что у нас там сегодня на плите?
Я предлагаю аутентичное белорусское блюдо. Угу. Борщ из грибов и зеленых помидоров. Вы такое пробовали когда-нибудь?
Нет. А он зеленый получается?
Не... Он получается не зеленого цвета, он получается такого приятного грибного цвета. И вам все понравится, и цвет, и вкус, и особенно запах.
Хорошо. Ну что, как обычно, у нас с Еленой Николаевной так. Я брал листок бумаги, записывал рецепт. Ну, в смысле, что нужно для такого борща, а вы мне рассказываете. Вот как видим друг друга, как будто мы на самом деле повстречались. Вы же представляете себе, что кулинар из меня тот еще. Но вот при большом желании и при вашей поддержке и помощи, опираясь на вас и поглядывая, как вы с этим делом справляетесь, наверное, я попробую изготовить такой зеленый борщ. Вернее так, борщ не зеленый он будет, а грибной с зелеными помидорами. Ну что, давайте начинать.
Грибной с зелеными помидорами.
Давайте начинать, Инна Евгеньевна.
Это борщ по рецепту моей бабушки. Да, это семейный наш рецепт. Это действительно очень вкусное, замечательное блюдо.
Так.
Можно использовать мясной бульон, предположим, 2 литра. Mm-hmm. Можно только грибной, а можно мясо смешивать с грибами. Mm-hmm. Если вы берете мясо и грибы, то вариться грибы с мясом должны никак не менее часа. Разумеется, вы снимаете в это время пену, следите за кипением, все делаете как правильный шеф-повар, да?
Так.
И когда крепкий, вкусный, наваристый бульон у вас, значит, к этому времени у вас уже готова и зажарка, которую вы сделали на отдельной сковородочке. Вы спассеровали лучок и морковочку.
Угу.
Лучок и морковочку.
А лучок белый или красный? Или можно красный? Или белый? Или все равно?
Белый возьмите.
Лучше
и
белый.
И не даст вам неприятный синий оттенок.
А, хорошо.
Значит, возьмите белый. И к тому же синий излишне сладкий, нам белый нужен.
Угу.
Значит, кубичком морковь натрете на крупной терочке, вы это спассируете. Если вы хотите белорусский борщ, то надо его спассировать на сале, Владимир Константинович.
Ой-ой-ой-ой-ой.
Сало мелким кубиком,
угу.
А иначе это не совсем белорусский, мелким кубичком.
Я хочу белорусский, я хочу, да? Белорусский, так.
Да, мелким кубичком поджарить, и вот затем на этом жирке, на этом замечательном сальце, не убирая эти...
Шкварочки, сала, шкварочки, да.
Вы туда добавляете лучок и морковочку. И когда они у вас дошли до нужной степени, вы туда еще добавляете ложечку муки и одну столовую ложечку томатной пасты. Нам это нужно, чтобы была кислинка, потому что, несмотря на то, что борщ с зелеными помидорами, вот такой фокус, он получается сладковатым. Вкус у него такой вот... Но он требует немножко томата.
А томатную пасту, значит, потом,
далее,
когда уже спассеровали, сделали, закончили,
конце,
потом можно... Да, я понял. Угу. Хорошо.
Да. Когда поджарочка уже готова, когда мукой она заправлена, когда мука... вот немножечко изменила свой цвет, вы еще буквально минутку прогреваете с томатной пастой, она становится немножко более рыжей, и все, вы выключаете.
Так.
А в борщ тем временем, в бульон, вы кладете 4 почищенные целиком упускаете картофелинки среднего размера, не пуская, они там варятся. Можно и резать. Я люблю целиком, если вы хотите белорусский борщ. И когда они у вас готовы, их надо, Владимир Константинович, раздавить толкушкой в борще, размять. Не то, что в совершеннейшее такое пюре, а просто, чтобы они были вот раздавленные. Такие, понимаете, чтобы были кусочки и была такая просто приятная такая консистенции. Uh-huh. Значит, и вы добавляете туда...
Но это борщ нюансов, это борщ нюансов, я смотрю. Картошку растолочь, но не дотолочь. Это что-то Джеймс Бондовское в этом борще, мне слышится. Как это говорится, взбалтывать, но не смешивать. Так и здесь, растолочь, но не до... Да, здорово, интересно. Так-так, попробуем, хорошо.
Это белорусская кухня, это замечательная штука, это тонкая вещь.
Вот.
Но она слушается только долго, готовится это достаточно быстро, и это несложно. И, значит, вот все, у вас готов бульончик с картошечкой, и вы туда опускаете вот эту поджарочку.
Так.
И берете за помидоры.
Угу.
Значит, грибы у вас там уже болтаются.
Имеются, да-да-да.
Помидоры режете мелким кубиком, зеленые. Чем мельче, тем лучше. Настолько, что в борще они практически, вот эти кусочки, они... слабо чувствуется.
Ага.
Это, ну, важно.
Они разварятся.
Кубик должен быть мелкий.
Так.
Да, они разварятся. И вы опускаете туда помидорчики, пускай они прокипят. Это недолго. За это время вы посолите. Обязательно кладете небольшую щепотку сахара, который подчеркнет вкус мяса грибного бульона.
Угу.
Кстати, на чисто грибном не хуже, я подчеркиваю.
Угу.
И можно использовать и сухие грибы. Но классик все-таки это же.
Так.
Так, мы положили туда зеленые помидорчики, мы прокипятили лаврушечку, черный перчик.
Угу.
Советую со специями не перебарщивать, лишнего не брать, потому что он и так борщ богатый по своему запаху. Там мясо, там грибы, там овощи.
Забивать не надо это, да, да, да.
Да, и зеленью тоже. Вы можете немножко положить. Я люблю укроп, это классика. Значит, кстати, можно сухие семена укропа немножко положить. Это тоже хуже не сделает его. Но тоже зеленью я бы не советовала перебирать. И со сметаной. И вот и готово.
Прекрасно. Сметану класть?
Непременно.
Непременно. Ага. Борщ. Хлеб черный, наверное, да? Обычно украинский борщ там хлеб с пампушками.
Черный.
Мне кажется, вот к такому борщу что-то я предвижу какой-нибудь такой черный, пусть простоватый, но очень вкусный черный хлеб. Вот как-то со сметаной...
Настоящий
мне
черный.
Нравится, мне нравится.
Настоящий черный.
Угу, угу, угу.
Да. Сюда не надо помпушек. У нас не украинский, у нас
вот
белорусский
именно,
борщ.
Вот именно.
Вот, и действительно, это будет очень вкусно. Это настоящее блюдо белорусской глубинки.
Прелесть какая. Инна Евгеньевна, я еще раз вас представлю. Я скажу, что у нас сегодня была замена на кухне. Елена Николаевна Еловик у нас временно отсутствует. Но ее подруга и прекрасный журналист Кандаурова Инна Евгеньевна прекрасно заменила Елену Николаевну и представила нам рецепт чудесного совершенно мясно-грибного с зелеными помидорами белорусского борща. Помимо того, что она прекрасная хозяйка, Инна Евгеньевна еще главный редактор редакции газеты «Новины Стародорожщины». О, и последнее, что хочу у вас спросить, Инна Евгеньевна, чуть не забыл. Вот там «Стародорожщина» встречается в названиях напитков некоторых. Что греха таить, мы их тоже с вами пробовали в ходе наших с вами встреч.
Было дело,
Владимир Константинович,
было.
Помните, как мы на переправе «Новины Стародорожщины» пробовали? Ой, как интересно было, когда мы перебирались из Таврии на другой берег. Здорово ведь было.
Да разве можно?
Можно забыть? С борщом это вот с этим борщом. Можно их, можно повторить вот этот трюк?
Владимир Константинович, да не просто можно, а есть прямое показание медицинское и кулинарное.
Да что вы.
Будучи употреблено культурно, это только придаст пикантности необходимый тон этой настоящей белорусской трапезе. Значит, вы знаете, как называется маленькая такая вот рюмочка, из которой наши бабушки и дедушки вот к обеду подавалась вот одна эта рюмочка,
так.
Просто для вкуса.
Так.
По-белорусски она называется смешным словом «килишек». Так вот, надо...
Хорошо.
Обязательно к этому делу
Илишек. Ну что, мы обычно заканчиваем эту рубрику тем, что констатируем слюноотделение. По крайней мере, у ведущих, но, наверное, у радиослушателей тоже хочется верить. Большое вам спасибо и до новых встреч.
Белорусские новины.
Вы знаете, от кулинарной рубрики я бы хотел к холодильнику перейти. Это, может быть, не очень логично, но просто в холодильнике в данном случае не то, что вы подумали. Там не продукты. Там в белорусском холодильнике появилась вакцина от ковида, от коронавируса, разработанная российскими учеными, «Спутник В». И она представлена Белоруссии и жителям Белоруссии, ну, буквально почти первыми вместе с россиянами. И даст Бог, она им поможет преодолеть и вторую волну, и что там нас ожидает, если ожидает, и так далее. Так что это такой хороший жест дружбы, доброй воли. И в холодильнике белорусском местечко тоже, наверное, для этого найдется. Ну, заканчивать мы будем не на этой немного тревожной ноте все-таки, а на хорошей песне. А как обычно, представит нам песню бывший песняр. Бывших песняров не бывает, я каждый раз это говорю. И тем не менее, ведущий радиостанции «Спутник» Вячеслав Шарапов. Ну, а я, Владимир Мамонтов, ведущий радиожурнала «Друзья Сибры» на радиостанции «Говорит Москва», на этом с вами попрощаюсь. До следующего выпуска. Всего вам наилучшего.
Беломания. Оптимистичный и молодой коллектив «Ляльки Корпорейшн» полюбился зрителю удачными работами на белорусском языке, современными аранжировками и профессиональной звукорежиссурой. Сегодня в его исполнении прозвучит песня «Сердце белоруса». Написал ее Олег Жуков, легендарный человек, песни которого поет сам Юрий Антонов. Вы наверняка помните тексты о добрых молодцах и красных девицах. «Жизнь играет с нами в прятки», а его строчки «Люди встречаются, люди влюбляются, женятся» стали просто всесоюзным мемом. И активно эти строки поются до сих пор различными коллективами. Так вот, в этой относительно новой песне автор воспевает белорусское сердце, которое впитало в себя не только мощь предков, но и имеет огромный потенциал для будущего, воплощенного в наших детях. Перевод песни, конечно же, не нужен. Это своеобразный рекламный постер, рисующий Беларусь в таком современном облике. И Беларусь это приходит в себя после непростых событий августа и сентября. Эти события – полезный урок для общества и для власти. Есть над чем всем нам подумать и поразмыслить, сориентироваться немножко, переформатироваться и сделать некий внутренний апгрейд. Такой, чтобы на пользу. Отрезвляющий. И задорная позитивная песня маститого автора в исполнении молодого коллектива как раз то, что надо. «Ляльки Корпорейшн», Олег Жуков. «Сердце белоруса».
служителя нас. Сердце белоруса, сердце белоруса, сердце белоруса, зоркой ясной горы. У детях, что будет завтра у детях, что будет завтра у детях, что будет завтра на земле нашей жить. Сердце белоруса, сердце белоруса, сердце.